Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут, пятница, январь, день 18-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Владимир говорит, от тебя, Алексей, зависит все. Скажи, ехать мне на дачу или нет завтра. Откуда же я знаю, ехать вам на дачу или нет? Поезжайте. Да, надо ехать. Или нет. В РАН отложили церемонию награждения патриарха Кирилла на неопределенный срок. Об этом пишет «Коммерсант». А до этого появилась новость о том, что патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН. И об этом сообщила пресс-секретарь Российской академии наук Светлана Попова. Вот что она сказала. Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности создателя. И в этом смысле никаких противоречий нет, сказала Попова. Она отметила, что патриарх Кирилл не единожды участвовал в съемках популярной телепрограммы о науке «Очевидное и невероятное». А по словам Поповой, звание почетного профессора РАН также будет присвоено спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, и церемония пройдет на Воробьевых горах 22 января. Ну, не знаю тогда, что это за сообщение от «Коммерсанта», не совсем мне понятно. В Троицке начался снег сильным ветром, к утру будет жесть, чую, пишет Туманов. Стыдно им стало, затроллили академиков, пишет Фельдман. Да я не думаю, что кому-то стыдно стало или не стыдно стало. На самом деле, давайте попробуем эту новость обсудить. Она довольно интересная. Но, во-первых, конечно, смешно звучат. Ну ладно, давайте не будем говорить смешно. По крайней мере, странно звучит обоснование, да? Патриарх Кирилл теперь у нас оказывается почетный профессор РАН, потому что не раз участвовал в популярной телепрограмме о науке «Очевидное и невероятное». Все ли люди, участвовавшие в программе «Очевидное и невероятное», становятся у нас почетными профессорами РАН, сказать сложно. Я потому что никогда не отслеживал ни эту программу, ни профессоров РАН, кто там кем становится. Это, во-первых. Это первая часть, да, удивительно. Вроде бы основание странное. А второе по поводу того, а может ли священник быть почетным профессором РАН? И этот вопрос мы с вами можем обсудить. На мой взгляд, может. Вот вы понимаете, какое дело? Для некоторых, у некоторых в голове примерно такая картина. Если человек каких-то религиозных взглядов придерживается, то он не может быть при этом ученым, или он там не может быть профессором, и его не могут взять в Российскую академию наук почетным. Я так понимаю, что почетный профессор — это же такое звание. Ну, это не то чтобы он профессор, почетный профессор — это как... Ну, как я понимаю, да? Это просто звание. Вот свадебный генерал, знаете, иногда говорят. Почетный профессор. Просто вот почетный... Они как-то пытаются задружиться с патриархом в Российской академии наук. Ну, так я это понял. Вот и все. Это какое-то звание. Вот у нас же Рамзан Кадыров, если я помню, правильно помню, академик, только не Российская академия наук, а какой-то там Российская академия естественных наук, это некая другая структура, неважно. То есть они присваивают некие звания выдающимся, по их мнению, людям. Они, может быть, в науке и не добились каких-то высот, но при этом они уважаемы конкретно теми людьми, которые работают в этой академии, как я понял. Но у меня все-таки вопрос... очень простой, а с другой стороны и сложный. А может ли быть вот священник, например, и человек религиозных воззрений профессором? Может ли он быть в Российской академии наук? Я сам себе отвечаю на этот вопрос: да, может. Как вы отвечаете себе на этот вопрос? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Михаил зовут.
Да.
Скажите, пожалуйста, если вы отвечаете на этот вопрос «да», можно я вам задам такой вопрос?
Пожалуйста.
Может ли Стивен Хокинг быть почетным мастером спорта по марафону?
Нет.
А почему тогда...
Потому что вы сейчас создали ситуацию ложного выбора.
Академиком.
А почему не может?
Почему ложного?
Потому что вы приводите свой пример, который абсолютно не имеет отношения никакого.
Не Стивен Хокинг,
да.
Господи, да кто угодно из академии. Капица.
Ну.
Мог ли Капица, которого, безусловно, уважаю?
Давайте не так. Давайте так. Есть ли среди академиков верующие?
Среди академиков, разумеется, есть.
Ну и все, и что тогда?
Нет, но они в первую очередь, они академики, не потому что они верующие, а потому что они академики.
Ну, а ему дали декоративное звание в виде почетного профессора.
А дальше. О том и речь, что это декоративно, ну. И жаль академию, которая раздает декоративное
звание. Почему? Они всегда же раздавали, из века в век, какая разница, нет?
Декоративная академия?
Разве нет?
Никогда.
Разве нет? Да ладно, давайте мы сейчас, секунду, сейчас, прям дайте секундочку, почетный профессор-то у них, по-моему, так, да? Так, список почетных профессоров на российской. Ну, просто ран напишу, и все, я не буду мучиться, да. Так, список почетных профессоров РАН. Состав профессоров РАН по отделениям — это не то. Почетное звание профессор РАН Российской академии наук. Давайте посмотрим, что такое. Уделяет особое внимание... Вот, Российская академия наук уделяет особое внимание развитию кадрового потенциала научных организаций. И утвердила положение о звании. В соответствии с положением звания профессор РАН присваивается российским ученым, не являющимся, так написано, членами Академии, а также исследователям с российским гражданством, работающим в зарубежных научных центрах. Звание профессора РАН присваивается ученым, имеющим ученую степень доктора наук, либо ученую степень, а это ведь просто профессор РАН, а нужен почетный звание. Так, давайте попробуем найти. Почетный профессор РАН. Так. Так, президиуму присвоено звание почетного профессора. Что это такое? И вообще, список здесь, кажется, есть. РАН, список. Вот, мне нужен список. Нет его. Почетные члены РАН, Российская академия наук. Ага, вот оно. Покажется это то. Фу, а тут ужасно, с 1724 года и этих почетных членов не счесть, их очень и очень много. Да. Ладно, будем пытаться найти сейчас кого-то из нам знакомых. 7373948, алло, здравствуйте. А нет, не получилось. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алексей, Роман, добрый вечер.
Да.
Помните, Обаме дали премию мира?
Нобелевская. Было дело, да.
Вот. А Кириллу, я думаю, ну, это после того, как у него...
О, смотрите, у нас Алексей, Алексеев Константин Сергеевич, он же Станиславский, в 1917 году стал почетным академиком РАН, например. Он, наверное, не сильно ученый, правда?
Кстати, вот прецедент-то нужно сделать, знаете,
что?
Ну, профессорам РАН давать... статус архиереев там,
нет? Почетным архиереем вряд ли можно, вряд ли. Это тогда нужно было бы ученые степени давать. Ну, короче, я понял, это будет бесполезный разговор. Почему? Потому что вы будете просто саркастически высказываться, а я буду просто объяснять, как это устроено. Да. Все ясно. Я уверен, что у нас российская, русская православная церковь раздает какие-то звания направо и налево, такие же декоративные. Вот я уверен. Я просто не знаю, как они, какие это звания и как они называются. Это как всякие декоративные звания, которые нам вручают нашим певцам, там еще кому-то. Это лишь показывает благорасположение Российской академии наук по отношению к патриарху и Валентине Матвиенко. Она ведь тоже, наверное, в науке не первый человек, да? Вот как бы, я так, на всякий случай, Валентина Матвиенко, возглавляющий Совет Федерации. Вы что-то слышали, чтобы она для науки сделала вообще в этой жизни? Навряд ли, да? Навряд ли. Так, скорее всего, не получится у вас сейчас припомнить такие вещи. Что же у нас Валентина Матвиенко сделала для науки? У меня есть ощущение, что мы об этом не знаем. Во всяком случае, либо этого никогда и не было ничего такого выдающегося. Ну да, ну давайте, прикалываться можно. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте,
Говорите.
Здравствуйте.
Да.
Я хотел сказать, что, ну, наверное, все возможно, что называется. Вот. Например, там Владимир Ильич Ленин смотрел документальный фильм недавно, да, его там и почетным там слесарем или там лучшим другом детей называли.
Да как только и не называли. Вот, смотрите, у нас, оказывается, почетным членом Российской Академии Наук в 1900 году был избран Антон Павлович Чехов. Антон Павлович Чехов для науки что сделал?
Да, ну, ничего.
Наверное, да, да ничего. Да, конечно. Ну вот Антон Павлович Чехов, что сделал для науки? Что сделал он для Российской Академии Наук? Но в 1900 году Антон Павлович Чехов стал почетным членом Российской Академии Наук. Понимаете, вот я просто открыл этот список, который ведется с 1724 года, и смотрю имена. И пытаюсь найти здесь каких-то выдающихся ученых. Они, наверное, здесь есть. Но здесь есть и люди, которые непосредственного отношения к науке не имеют. Вот Станиславского я вам уже показал. Кого я еще вам показал? Так. Показал вам Чехова. Ну, я вот листаю, смотрю. Думаю, что еще сейчас что-нибудь интересное найдем. Я просто еще смотрю, чтобы это было как-то посвежее, хотя бы чтобы это 20 век был. Почетные члены РАН, 20 век, Шарль Эмиль, не знаю, это сейчас может быть сложно. Вот смотрю, изучаю, вы же тоже можете поизучать этот список. 7373-1048, как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, приветствую, Роман.
Да.
На самом деле у меня вот по этой теме два вопроса таких к рассуждению. Во-первых,
да.
Для чего им это нужно?
Просто. Ну, как
просто
вот, знаете...
какая-то прибавка к пенсии или еще.
Ну, может быть, но они люди состоятельные, давайте не изображать, благодаря этому они станут намного состоятельнее. Они
согласен.
И так состоятельные люди.
Тут я протроллил этот вопрос, но все-таки для чего-то им это нужно. Второе, а каких наук? Что они изучали, что они исследовали?
А никаких не наук вообще, вы не понимаете, почетный член, это просто вот никаких наук.
Просто членство.
Конечно.
Говоря, как конный спорт, можно к этому же относиться.
Ну, как хотите, так и относитесь. То есть смысл какой? Есть РАН, там есть ученые. И каких-то людей они вот, считают важными и значимыми. И они, РАН, и это нужно не там, патриарху или, например, Валентине Матвиенко, да, Совета Федерации, председателю, а это нужно РАН. Они делают жест доброй воли и говорят, вы почетные члены нашей академии, вы наши вот почетные гости, люди, как угодно, понимаете, это как почетный, вот поймите правильно, да, я, например, веду программу на радио «Говорит Москва», а вот в определенный момент, например, на радио «Говорит Москва» появилась такая традиция называть кого-то почетным членом радиостанции «Говорит Москва». И, допустим, эти почетные члены радиостанции «Говорит Москва» выбирались бы из слушателей в том числе. Это не значит, что вы ведете передачу. Это не значит, что вы ее когда-то будете вести. Это не значит, что вы журналисты. Вы, может быть, слесари. Но вот мы бы выбирали почетных членов радиостанции «Говорит Москва» среди слушателей. Потому что они нам, например, очень долго звонят. Но вы же не журналисты при этом. Вы при этом не имеете отношения к журналистике, к ведению программ и так далее. Но вы почетные члены, вас вот приняли. Это как, когда Рамзан Кадыров стал академиком вот этой... Ну, или там почетным членом, кем он там стал. Либо почетным профессором. По-разному эти звания звучат. Российской академии естественных наук, по-моему. Ну, то же самое, что за вклад в науку, что ли? Ну, нет. Просто потому, что они его уважают. Они этим самым выдают ему свой респект, понимаете? Они его респектуют. И вот сейчас Российская Академия Наук не за научные достижения, по факту, респектует патриарха и председателя Совета Федерации. Все. Все. Тут и дальше. Как они это делали, когда они респекты Станиславскому выдавали в 1917 году? Как они это делали, когда респект они Антону Павловичу Чехову дали в 1900 году? То есть это их давнейшая такая традиция. Просто дань уважения какая-то. Вот как-то это еще можно назвать, я даже не знаю. Естественно, что там, для науки эти люди вряд ли что-то действительно делали. Да? Что-то такое, что эту науку меняло. Да нет. Просто вот они их уважают. Вот можно как-то так это, наверное, трактовать, как я понимаю. А может быть, кто-нибудь из Российской Академии Наук мне позвонит? Вдруг так мимо проходили, и вот сейчас 7373-948 наберете и расскажете, как вы к этому относитесь, что это за почетный профессор, что это вообще значит, имеет ли это звание какое-то значение, должен ли человек достичь каких-то успехов в науке именно, чтобы получить такое звание. Если кто-то имеет отношение, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да.
Ну, поскольку, ну, вот сейчас Ароныч придет и выяснит у него, что такое почетный профессор, потому что я, честно говоря, сегодня это услышал впервые.
Да.
Что такое почетный академик, знаю.
Я почетный был... член. Вот смотрите, я даже сейчас посмотрел. Нет, Крупская...
Член Академии наук и действительно член Академии наук – это вещи разные.
Да. А почетный член – это вообще не просто так. Вот как...
А академиком почетным последним был товарищ Молотов Вячеслав Михайлович. Когда предложили это звание Сталину, он отказался.
А вот смотрите, у нас... Я просто смотрю, у нас почетный член Российской Академии Наук с 1931 года Надежда Константиновна Крупская.
Но это все было до 1948 года, по-моему. После этого никаких почетных действительно членов не было.
Ну, видимо, мы вернулись просто к этим...
не было. Да, вот что такое почетный профессор, я не знаю. Ну, вот Сашка вернулся,
Я тоже не знаю. Я первый раз такое слышал.
Это государственная академия. А как ее, несчастный Кадыров, ну, счастливый Кадыров, он же почетный академик, не государственный академик,
да.
Это разные вещи.
Да, но это опять же все это вот почетные, это такие звания... Да.
Можно мне еще два слова?
Да.
А вот с одной стороны, о чем мы удивляемся? Вот чему? В Академии наук Российской Федерации в РАН, да, у нас есть отделение теологии.
Угу.
Там есть совет по теологии. Вот какие есть отделения, отделение теологии, с ними в общем на равных.
Угу.
Так чего мы удивляемся, что нашему патриарху присвоили почетное звание?
Ну, в принципе, почему бы тогда и
вот
нет. Действительно, она интересна. Интересно.
Вот есть Дюссельдорфская академия. Угу. Туда принимают почетными академиками тех, кто имеет какие-то заслуги в науке.
Угу.
Да? Вот доктор наук математических, ну или физик.
Ну, я понял, ладно, понял.
Вот он может быть почетным академиком Дюссельдорфской академии, потому что он не гражданин Германии.
Понял, спасибо большое. Тема сдулась, пишет Санек. Конечно, тема сдулась. Знаете почему? Потому что я ее и не пытался раздуть. Она бы не сдулась, если бы я сидел и злословил, так скажем. Если бы я сидел и ржал бы над тем, как «Ага, попы в науке у нас! Попов в науку, ну дожили!» Ну, только я просто понимаю, что это звание, оно не имеет отношения к науке, и все. Это просто звание. Просто звание. Друг. Вот это могло бы называться друг Российской Академии Наук. Вот понимаете, да? Но оно называется по-другому. Это почетный профессор, почетный член. Поэтому Крупская, которая ничего не делала для науки, почетный член Российской Академии Наук. Поэтому Антон Павлович Чехов, который, конечно, был врачом, но вряд ли он был настолько выдающимся врачом. Скорее, он был выдающимся писателем, что же сделать для науки. Тоже почетный член Академии, Российской Академии Наук. Поэтому господин Станиславский, тот самый, не верю, тоже почетный член Российской Академии Наук. Если вы мне расскажете, что он сделал для науки, я вам пожму руку. Великий математик он, наверное, или физик, да? Может быть, астроном Станиславский у нас. Вы так просто полистайте. Российская Академия Наук с 1724 года раздает разные звания. Вот. И это совершенно не значит, что человек какое-то отношение к науке имеет. Вот и все. Ну, просто видите, как, оказывается, после Молотова, Анна пояснила, так не делали, а сейчас к этой традиции, видимо, решили вернуться. Вот. Ну и ладно, ну и хорошо, ну и прекрасно. Да? А что ты сделал для хип-хопа, пишет Павел. Александр Фельдман говорит, насчет попов науки, создатель теории Большого Взрыва, Леметр, католический священник на минуточку. Но дело в том, что он настоящий ученый, астрофизик, пишет Александр. Да, а никто не говорит, что патриарх ученый. Вы просто не можете в своей голове никак это уложить. Вам никто не сказал, что он академик. Понятно? Он не академик Российской Академии Наук. Поняли или не поняли до сих пор? Не, вы не поняли, для вас это загадка. Ну, живите в этой загадке, живите. Вы так и не поняли, что ему присвоили. А ему присвоили красивое звание, красивое, которое под собой не имеет каких-то дополнительных оснований в виде научных открытий или еще чего-то. Это как заслуженный журналист, там, вот, ну, понимаете, да, там, или народный артист, или там заслуженный артист. Ну, звание и звание. Вы знаете ведь, что Высоцкий не был ни заслуженным, ни народным, если я не ошибаюсь. По-моему, я не ошибаюсь здесь. Ни заслуженным, ни народным он не был, Высоцкий, но при этом он был самым что ни на есть народным артистом, и до сих пор его все, ну не все, но многие любят и знают. Да? Понимаете? А у кого-то эти звания были, ну и что? То есть это звание ради звания. Нет, хватит троллить слушателей, пишет Олег. Да я не троллю, я просто объясняю, как это устроено. Это я завтра, например, захочу, ну, я не могу, я ничем не руковожу. Например, если наш главный редактор захочет и придумает звание «почетный член радиостанции «Говорит Москва», и будет эти звания, например, кому-то вручать. Например, он это вручит звание патриарху, например, вручит это звание кому-нибудь из слушателей, кому-нибудь еще, не спрося. Не спрося, абсолютно, он патриарха не спросит, просто вручит и все, «почетный член «Говорит Москва». И это не будет значить, что патриарх имеет отношение к журналистике. Не будет. Это будет значить, что мы его как бы уважаем. Ну, там, любим, чтим. Ну, и что-то такое, понимаете? Захотели дать ему какое-то дополнительное звание. Все. Все это больше ничего не дает. Но, естественно, это никто никому не будет объяснять. И выглядит это, по факту, сейчас следующим образом. У нас, оказывается, ни за что, ни про что патриарха нарекли ученым. Вот как это теперь все видят. И как это будут подавать, внимание, некоторые мои коллеги. 100% сомнений нет, они так и будут говорить. Значит, патриарха теперь нарекли ученым, куда дошли, какой он ученый, он к науке не имеет отношения. А я буду кивать головой и говорить, ну да, так оно и есть, он и не имеет отношения, но его и ученым никто не назвал. Он и не ученый. И ученой степени у него нет и не будет. А если и будет, то, наверное, не в Российской Академии Наук это все будет происходить. И он не академик Российской Академии Наук. Но это настолько сложно и запутанно, что уж лучше, наверное, никаких званий, даже почетных, не давать. Потому что люди не будут разбираться, что почетный, непочетный, просто так, товарищ. Да, Жириновский почетный член, говорит Москва, пишет Женька. Вообще он кандидат богословия. Ну вот, тем более, оказывается, у него еще и ученая степень есть. Пожалуйста. Что с микрофоном, пишет Юрий. Все с микрофоном хорошо, а что вам не нравится с микрофоном? Прекрасное напоминание о Высоцком. Конечно, 21-й. Лучше быть почетным мозгом, чем почетным... 51-й. Эти каламбуры... Так свежи, да, вы нас прямо порадовали. Сложили нас пополам практически, мы не можем говорить и дышать. Слезы и хохот перехватывают наше горло и живот, между прочим. Так, звук плохой реально, пишет Георгий. Не знаю, мне говорят, что звук плохой. Разберись, отец, что-то сделай с этим. Почетный говорун, радио говорит Москва. Ну, типа того. Ну, ладно, давайте, а вы пока это продолжайте смеяться там над Российской Академией Наук. Продолжайте. В 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Слушайте, я, простите, пожалуйста, мы сейчас обязательно поговорим о судьбе проститутки Насти Рыбки, но чуть позже, пожалуйста. Чуть позже. Я понимаю, что нет ничего важнее в этой жизни. Я просто тут начал копаться в этих уставах РАН, в этих профессорах и понял, что есть, смотрите, это удивительно, есть, значит, член Академии наук, почетный член. Он, может быть, не имеет отношения к самой науке, но вот он просто почетный. Член. Вот есть профессор РАН. Это как бы человек, который что-то делает для науки и либо для Российской Академии Наук. Но он не академик. Есть тут академики еще, не забывайте сами. Есть почетный профессор. То есть у них какая-то куча званий, и вот почетный профессор как раз звание вроде как патриарху и дают. И тут я еще, не знаю, насколько верить, не верить, в Википедии пишут, что это звание было у почетного профессора РАН у Лужкова, у Пан Ги Муна и у Шимона Переса, например. Но если у Лужкова, Пан Ги Муна и Переса было, так чего же патриарху-то не дать? Я думаю, что теперь все встало на свои места. Это действительно просто звание. Все, это не более того. Некие выдающиеся деятели современности получают некое красивое звание от Академии наук, потому что Академия наук хочет с ними дружить. Все, точка, наконец-то я помню. Фишка в том, что ни Кирилл, ни Матвиенко не проходят по возрастному цензу. Профессором РАН можно стать не позже 50 отроду. Нет, не в этом, Александр Фельдман, фишка. Вот, вы-то попались в ловушку, а я не попался. Внимание, есть профессор РАН, а есть еще звание почетный профессор РАН. Это оказывается разное, представляете? Это разное. И вот в профессором РАН можно стать только до 50, а они почетные профессора РАН, и там уже без разницы. И поэтому там Лужков, Пан Ги Мун и Шимон Перес, понимаете? В этом фишка. То есть, в Российской Академии Наук наплодили названий разных и званий, одни из которых имеют отношение к науке, а другие никакого отношения к науке не имели и иметь не будут. Так что, а можно выложить ссылку на регламент почетного профессора? А в общем, ровно там, где вы читали про 50 лет от роду, а читали вы это в Википедии, Александр, вы прочитайте дальше. Вот прямо, я вам сейчас найду, сейчас, секунду. Почетный профессор РАН. Во, сейчас, секундочку. Так, Википедия. Вот. Вот она, профессор РАН. Здесь общая статья, а дальше... Список обладателей, как стать профессором, о нечеткости, вот, о нечеткости статуса звания, это отдельный пункт. И вот, некоторую путаницу создает также созвучность с присвоением ряду видных политиков в 2000-е и 2010-е годы званием почетный профессор Российской Академии Наук. Его получили такие личности, как Лужков, Пан Ги Мун или, вот, например, Шимон Перес, вот тут так написано. То есть есть профессор РАН, а есть почетный профессор РАН. И это разное. Вот это геморрой. Вот это интересно. Вот это интересно. Мы поняли, не почетный человек, почетный обезьян. Что, не понимаю. Я прочитал про 50 лет от роду на сайте РАН. А я прочитал на Википедии про 50 лет от роду. Да, да, а, да уж. У Лужкова были научные работы, пишет 51-й. А, хорошо, это, ну, я понял, знаменитый выдающийся ученый современности Юрий Лужков. Ну, ладно, по-разному можно относиться к Лужкову, но уж прямо считать его ученым, это, наверное, было бы слишком. Все, давайте про Настю Рыбку. Короче, вы поняли, придуманное звание, которое Российская Академия Наук дает кому захочет, кому попал, чуть не сказал, выдающимся деятелям современности, гуманитарным и не только. Политикам ли, там, священникам ли, кому угодно. Короче, поняли, да? Это некое звание. Все, более оно ничего не несет за собой. Лужков реально был доктором технических наук. Да, Лужков реально был доктором технических наук, еще советским, и он был вообще молодец, и он очень образованный и классный чувак. Все, давайте так, у нас есть люди, которые в Лужкове разбираются гораздо лучше меня, я не буду в эту тему лезть. Все, пойдем дальше. Шимон Перес, наверное, тоже для науки многое сделал, как и Пан Ги Мун, тоже ведь известный человек в науке. Все. Поехали дальше. Значит, у нас, у нас задержанная Настя Рыбка и Алекс Лесли. Да, их задержали и, насколько я понимаю, задержали их по подозрению в том, что они могли вовлекать в занятия проституцией. Да, ранее Настю Рыбку и Лесли выслали из Таиланда, по-моему, там они были, если я не ошибаюсь, да, из Таиланда. Они признали вину в организации незаконного секс-тренинга, а в России у нас за организацию и вовлечение в проституцию им грозит до 6 лет лишения свободы. И на всякий случай еще сообщается, что они, может быть, будут обращаться за помощью к Лукашенко, потому что кто-то из них, то ли Рыбка, то ли Лесли, это гражданин Белоруссии, белорусское гражданство имеет. Рыбку из Таиланда импортировали, надо бульдозерами доить леверогает. Два раза за одно и то же не судят, пишет Григорий. Так они судят у нас за одно и то же два раза. Рыбки не дадут профессора, спрашивают меня. Не знаю. Слушайте, я хочу понять, а что это за профессия такая, секс-тренер? Типа, никто уже не умеет, пишет 23-й. Да нет, 23-й, как я понял, это и не профессия вовсе. Просто некоторые люди себя так нарекли и удовлетворяют сексуальные потребности свои в неком кругу других людей, которые тоже хотят их удовлетворить. Как я понял, если вот так вот по-серьезному взглянуть на них, это какие-то озабоченные сексуально люди, крайне неудовлетворенные, собирающиеся группами и занимающиеся, как я понимаю, групповым сексом. То есть вот, вот чем они занимаются. И вовлекают в эту деятельность других психически, видимо, неустойчивых или согласных, или желающих участвовать в этом людей. Все. Вот, вот примерно чем они занимаются. Они там занимаются неким сексуальным раскрепощением. Но многие духовные гуру в свои времена занимались сексуальным раскрепощением. Это известный факт такой, знаете, всякие гуру. Ну, вот. Я в определенный момент тоже задумался, наверное, зря я просто работаю на радио, надо заниматься сексуальным раскрепощением. Но у нас, видите, до 6 лет могут за это дать, поэтому, наверное, не буду. Я буду вас сексуально закрепощать. Это только это как Тони Робинс, только в сексуальной сфере. Ну, типа того, да. Но знаете, что меня удивляет больше всего в этой истории? Ведь действительно, мы следим за судьбой не очень-то интересных людей. И они опять становятся центром нашего внимания. Сегодня вот в телеграм-канале я у себя написал, что с нами случилось, что произошло с нашим народом, мы перестали обсуждать рэперов. Вам не кажется это странным, что мы вообще следим за судьбой Насти Рыбки? Либо она нам интересна только потому, что она когда-то приоткрыла вот эту завесу тайны, или нам показалось, что она приоткрыла вот эту завесу, да, вот личной жизни Дерипаска, Дерипаски, так вот надо говорить. Или только поэтому она интересна. И вообще, я пытаюсь как-то проникнуться, честно вам скажу, пытаюсь проникнуться неким состраданием к этим людям, а у меня не получается. То есть вот если говорить о некой бойне, которая сегодня существует между Дерипаской, если она действительно есть, просто я читаю разные телеграм-каналы, и там люди пишут, что это прям месть Дерипаски и так далее. Если она и есть, то я духовно, уж простите, если так можно, да, мы как-то на стороне Дерипаски. Ну, то есть не на стороне Рыбки и вот этого Алекса Лесли. Объясню почему. Потому что Рыбка, если вся эта история верна, их взаимоотношения с Дерипаской, это проститутка. Ну, как я понял. И она оказывала услуги за деньги, как я понял. И услуги она оказывала недостаточно качественно, потому что потом об этих связях с клиентом узнали. Понимаете, да? То есть, как я понял всей этой истории, может быть, я ошибаюсь и не хочу никого обидеть, Настя Рыбка плохая проститутка, которая не умеет держать язык за зубами и пыталась заняться шантажом. Я не хочу сказать, что меня вдохновляют чиновники и олигархи, которые пользуются услугами проституток, нет. Но я себе это, в общем, нормально представляю. Я думаю, что если бы у меня было много денег и власти, я бы, наверное, в какой-то момент задумался. Ну, а вот так вот, а почему бы мне не потратить эти деньги на какое-то увеселение? Вот, ну, пусть приедут какие-то девочки, например. Да? Наверное, я бы задумался над этим. И, наверное, бы они приезжали. Ну, давайте не будем скрывать, большинство из нас, наверное, бы задумывалось, что-нибудь такое бы. Своего помощнику сказали бы, ну, привези там каких-то девчонок, пусть они тут веселятся. Ну, вы понимаете. Как, привези еды, привези выпивки, привези девчонок. Ну, то есть, я бы рассматривал их как некий, ну, объект, ну, есть и есть, и, ну, какой-то атрибут успеха, атрибут моего финансового состояния, нет? Не проститутка, а честная. Так, Леви рогает. Да нет, ну почему, там же блага какие-то она получала, как я понимаю. 7373948. Не, я могу ошибаться, серьезно, история темная какая-то, далекая от меня. Но раз уж все ей интересуются, я готов с вами поговорить. Алло, здравствуйте.
Алексей, привет, это Ростислав. Все-таки
да.
у вас радио слушать, думать, знать.
Да.
И слушатели тоже кое-что знают. Например, вот интересно, почему США не проявили к ней интереса, хотя, например, из Бангкока в США в 94-м бежал эсвеэровец Макеев с американской помощью. Он еще тогда прихватил...
Ростислав, вы... я понял. Не надо мне звонить с отчетами того, что вы сегодня за день прочитали в Википедии. Это неинтересно. По теме. 7373-948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Андрей, Москва.
Да.
Я думаю, что эта Настя, она просто дура какая-то. Потому что она ведь подвела, ну, не только этих... своих высокопоставленных, ну, клиентов.
Ну, то, что она...
Она ведь что... еще вкосячила свое вот это вот агентство, понимаете?
Не, ну то, что она дура, это понятно. Это понятно. То, что она просто дура какая-то озабоченная, это ясно. Что вряд ли ее можно обвинить в избытке интеллекта. Это тоже понятно. Непонятно, почему в определенный момент у таких дур не забирают телефоны, чтобы они на яхтах не снимали, с кем они там присутствуют на этих яхтах, понимаете? Вот это непонятно, то есть тут об интеллекте и других людей тоже можно, наверное, порассуждать. Вот. Но я тогда о другом вообще думаю. Я вообще о другом думаю. Вот в этой истории мне нужно вроде бы проникнуться состраданием. Я вот сегодня видел, как есть такой персонаж в интернет-пространстве, и, наверное, в жизни я никогда не встречал, Бажена Рынска, знаете, да? И вот она накинулась на Дерипаску, и вот как так можно, мол, девчонку бить, ругается на него всякими грязными словами. Вот разве можно так свою бывшую любовницу как-то так... Я думаю, какая любовница, какая бывшая? Ну, какая-то вот девка. Ну, вот она использовалась для того, чтобы... Ну, ей пользовались, да? Она, в общем, была не против, как я понимаю. И вообще, это ее концепция жизни, да? Какая-то вот такая. Ну, потом она подумала, что она... очень ценный персонаж, наверное, и что у нее есть какая-то информация, которую она может разгласить и кого-то таким образом утопить. Она подумала, что игра с большими дядьками — это все какой-то юмор и смех. Она подумала, что этих тигра можно дергать за усы, понимаете? Начала его дергать за усы. Ее, в общем-то, начали карать, что тоже, наверное, закономерно. Должен я каким-то образом ей посочувствовать? То есть, если бы это была честная женщина, которую изнасиловали какие-то грязные, поганые олигархи, да, гнусные люди, я бы мог проникнуться сочувствием. Но когда речь идет о падшей женщине, на мой взгляд, я могу ошибаться, да, но, по-моему, да, чего уж там, интернет забит видеороликами с ней, но падшей женщине... Ну, и она вроде жалуется на свою жизнь, и она ищет какой-то поддержки. Да какая поддержка? Это вообще, почему я должен озаботиться этим? Я не понимаю. Вы знаете, есть такая фраза, да, собаки, собачья смерть. Но здесь не про смерть речь идет, но, по-моему, вот она что посеяла, то и жнет, нет? Вот это и как раз плоды ее деятельности. По-моему, это как раз то, к чему она очень сильно, видимо, стремилась. А что еще могло из нее получиться? А какая еще могла быть судьба у продажной девки, которая вдруг подумала, что она схватила Бога за бороду? Вот скажите мне, какая у нее могла быть судьба? Мне кажется, хорошей-то не могло быть судьбы точно, а? Нет, не так? Вот только не стройте из себя морализатора и святоши, а то послушай, что вы прямо монах. Я не прямо монах. Но если бы я пошел сейчас и начал колотить чью-нибудь дорогую машину бейсбольной битой, и мне потом проломили бы башку возле этой машины, я думаю, вопросов бы не было, почему мне проломили башку. Здесь не в святости дело, здесь дело в логике. И логика простая. Эта падшая девка решила потягаться с весомыми людьми. Весомые люди ее скрутят в трюльник. Все, точка. Разве нет? Ну ты, если проститутка, ты че клиента подставляешь? Ты зачем это делаешь? Ну ты же проститутка, получается.
Ну ты проститутка, ты отработай, получи свои средства, которые тебе за это положены, и иди. А тут получается какая-то очень странная схема. Понимаете? Какая-то очень странная схема. Недобросовестная проститутка у нас нарисовалась на горизонте. Хотя, не знаю, бывают они добросовестные или нет. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей. Игорь меня зовут.
Да.
А, Алексей, мне вот, честно говоря, непонятно, почему вот вы девушку в эфире там проституткой называете, дурой.
А как называется женщина, которая занимается за деньги сексом?
Алексей, ну это же нигде не было доказано. Звонит человек и называет ее дурой, там это какой-то провинциал, там с грязными ногтями, неудачник.
Почему неудачник?
Ну, не знаю, почему, потому что настоящий мужчина не будет такие вещи говорить. Ну, некрасиво.
Почему? Настоящий мужчина не называет дуру дурой или проститутку проституткой? Я должен, видя дуру, говорить, что она умная, или видя проститутку, говорить, что она святая? Причем здесь настоящий или настоящий мужчина? Я не понимаю. Для меня это загадка, понимаете? Я считаю, что вещи надо называть своими именами. И если женщина торгует собой... А эскорт-услуги – это торговля собой. А Настя Рыбка занималась эскорт-услугами, иначе она бы не оказалась на этой яхте, правильно? Она, извините меня, проститутка. Все, она проститутка, она торгует собой. Чего вы мне дальше рассказываете? Видели мы, не видели, свечку держали, не держали. Ну, пусть подает в суд на меня, чую. Докажет, что она не проститутка. Какие проблемы? Ладно, я там могу, сколько, я не знаю. Ну, вы можете со мной судиться. Но когда женщина снимается в порно-роликах, когда она снимается в порно-роликах, где снято групповое порно, а не выложено в интернет, она кто? Кто она? Когда она, вот, для того, чтобы пропиариться, начинает тягаться с людьми, у которых в руках деньги, большие деньги и связи. Это ее характеризует как умного человека. Они тупые, как пробки, эти люди. Что тут добавлять-то? Бесхитростные идиоты, тупые, которые полезли туда, куда не надо было им лезть. Вот и все. И сначала их повязали в Таиланде, а сейчас повяжут здесь. А может еще страшнее что-то произойти? Ну зачем моська лает на слона-то? Вот я понять не могу. Единственная логика, которую я здесь прослеживаю, они хотели прославиться, эти люди. Они прославились. Их знают все. Действительно, сейчас говоришь Настя Рыбка, и в общем, но если не вся Россия, то Москва-то в курсе, что это такое. Люди, следящие за новостями, в курсе. Они прославились, эти люди. Она прославилась. Она получила свою славу. Но... Есть и минусы в этой истории, понимаете? Издержки ее славы. А издержки ее славы заключаются в том, что славу она получила, перейдя дорогу определенным людям. Все. Так, а может быть, у Моськи есть принципы, пишет Александр Фельдман. У шлюхи, которая занимается групповым сексом и продает себя за деньги, есть принципы? Удачи вам, Александр Фельдман. Женитесь на ней. 7373948, телефон прямого эфира. Какие принципы? Вы не смешите меня, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. С наступающим крещением.
Да.
Вы знаете, вот как вот, поскольку праздник, так сказать, ну, православие говорит, что вот все вот эти грехи, так сказать, ну, пасу женщин, так сказать, при сношении с ней, так сказать, переходят на того...
Я ничего не понял, извините. Давайте все-таки заранее как-то тогда, если не можете сформулировать на ходу, заранее готовьтесь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, я хотел бы вот ответить вот на тот вопрос, то, что вот этот молодой человек до меня звонил, говорил, что зачем оскорбляете девушку.
А это не оскорбление, это мы говорим ну, называем вещи своими именами. Почему
нет,
здесь оскорбление?
Я совершенно солидарен с вами.
Да. Ну, вор это вор, правильно. Да, убийца вор, это вор. Убийца. Проститутка
все
это проститутка.
Нужно называть своими именами.
Конечно.
Как есть.
Конечно, абсолютно точно. Да. Вор это вор, проститутка это проститутка. Убийца это убийца. Педофил это педофил. И никакого отношения это там к нашему образованию, культуре не имеет. Или еще чему-то. Ну, хотите, я могу просто другие слова выбирать, более красивые, да? Я могу выбирать слова, как, такие как блудница, например, да, там, ветреница какая-то. Ну, все что угодно. Можно подбирать другие слова. Давайте я буду называть ее блудницей. Она блудница. Ну, вот. И эта блудница получает сейчас ответ от своих клиентов. Это взаимоотношение блудницы и клиента, по сути. Вот. Если бы она меня спросила, когда она решила заниматься блудом, нужно ли ей этим заниматься, я бы сказал нет. Я бы сказал: Настя, получи хорошее образование. Настя, пойди на хорошую работу какую-то, найди ее, да, устройся. Там не будет больших денег, там не будет яхт, там не будет людей каких-то, у которых миллиарды в руках. Все придется зарабатывать, жизнь твоя будет сложной. Найди себе хорошего парня какого-то, да, образованного, пусть он даже не очень много зарабатывает. Вместе потихонечку купите недвижимость через 20-30 лет совместной жизни, да, через ипотеку. Вместе накопите на машину, вместе родите, воспитаете детей. Вот что бы я ей сказал. Я бы не сказал ей: иди торгуй собой. Ну, она же сама это выбрала. Дальше, допустим, она уже начала бы торговать собой и пришла бы ко мне за советом: слушай, а нужно ли мне идти против людей, у которых в руках деньги и еще и связи, просто потому что я хочу прославиться? Я бы ей сказал: да знаешь, наверное, лучше заведи YouTube-канал. Заведи YouTube-канал и там что-то говори. Говори о макияже хотя бы, просто учи девочек краситься. Пожалуйста, есть другие способы прославиться. Побереги себя, зачем тебе это нужно? Ну, вот и все. Ну, она же никого не спрашивала, да? Называю же тогда всех участников процесса своими именами, будет честно, пишет Сергеич. А как называть? Клиент, так и называют это все. Ходок, клиент, да? Так, я тоже хочу называть вещи своими именами, и вы, и дальше мат идет, пишет 44-й. 44-й, а мат я не использую в эфире. Вот. Лукавишь, пишет Сергеич. Не лукавлю, Сергеич. Ни одной женщине в жизни я никогда не советовал заняться проституцией. Более того, проститутки не вызывают во мне никакого сострадания. Вообще. Вообще, я не сострадаю ни одной проститутке, в принципе. Потому что я говорю, моя позиция заключается в следующем. Женщины занимаются проституцией не потому, что они вынуждены, а потому, что они хотят. А если и не хотят, то не хотят что-то другое делать, понимаете? Работать не хотят. Вы из меня слезы по проституткам не выбейте никогда и ни при каких обстоятельствах. Для меня проститутки — это чертовы животные, которые торгуют собой и прекрасно это понимают. Вот как я воспринимаю проституток. Поняли? И поэтому мне их вообще не жалко. Не дорос я, конечно, еще до наших классиков русской литературы, которые готовы были умыться слезами над этими блуднями. Не дорос, что уж говорить. Нет во мне этого христианского всепрощения. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, пятница, январь, день 18. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Пять баллов пробки в Москве. Вот уж не думал, что у нас так много фанатов проституток. Я удивлен, честно говоря. Я просто по сообщениям здесь читаю. Страшно было подумать. Почему, интересно, я не знаю. Такое ощущение, что эти люди хотят как-то быть связаны. Они хотят, наверное, знаешь, они, может быть, представляют свою родню или что. Я не могу понять, почему? Почему? То есть это какого надо быть склада человеком, чтобы защищать проститутку? В смысле, зачем? В смысле, зачем? Не называй ее так! Как ее называть? Как леди? Ночная бабочка? Как? Ну, давай, ночная бабочка. Удивлен. Поражен прямо. И прям кипят. Ну да. Тут же все просто. Ты берешь потом и пытаешься перекинуть, провести некий мостик, да, и представить себе ситуацию, при которой приходит дочь и говорит: папа, я ночная бабочка. И вы так: а, ночная бабочка. Да, дочка, не вопрос. Я думаю, что вы и ответите, кто она на самом деле. Все очень просто. А? Ну вот прям совсем просто все. Но нет, дух противоречия силен в некоторых людях. И они могут все, что угодно говорить. Они будут защищать кого угодно. Мясо же, пишет Дмитрий. Может, у них порнозависимость, Жора говорит. Я не знаю, Жор, мне неизвестно. А про ИГИЛ и Магнитогорск говорить команды не было, пишет 19-й. 19-й, это вам дают команду говорить. А у нас в новостях это звучит. Просто я не вижу смысла здесь что-то обсуждать. Есть некие боевики Исламского государства, террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. За что я ненавижу вот эти вещи, что нужно все время это проговаривать, эти фразы еще. Роскомнадзор так посчитал нужным. Которая взяла на себя ответственность за взрыв газа в Магнитогорске. Вот. Но взяли они это сквозь долгие-долгие годы, а Следственный комитет говорит: это обман, это неправда, это лажа. Все. Что вы здесь хотите обсудить? Что от вас здесь скрыли, если Следственный комитет сделал официальное заявление? Так, заклеймить дочь и сжечь на костре. Вот выход, пишет Артем. Нет, понять и простить, Артем. Понять и простить. Воспитать сначала проститутку, как самый лучший отец в мире. Ну вот. А потом понять и простить, правильно? Давайте, защищайте. Хватит про нее! Сегодня сочельник, люди в церковь собираются, пишет 26-й. Да, кстати, это правда, сегодня сочельник. Крещение ведь у нас. Но вышли здесь с просьбой, по-моему, городские власти или сами даже церковники, не ходить пьяными, в прорубь не нырять, пьяными. Я уже, я готов с вами, конечно, тоже и на эту тему говорить, но, по-моему, уже говорено на нее, слишком много на эту тему, как у нас люди ходят купаться, нырять, и как некоторые воспринимают это как некое развлечение, да? Нырнуть, вынырнуть пьяным, сказать при этом слова, далекие от возможных в этот момент слов. Ну, то есть на всякие «б» или еще что-то, да? Есть такие персонажи, ничего с ними не сделаешь, призывы не сработают, они ходят купаться, нырять в прорубь. Почему они не могут нырять в прорубь в другой день, мне неизвестно. Сочувствую всем верующим людям, которые вкладывают смыслы в этот ритуал. Сочувствую вам, что вам придется все-таки наблюдать и таких людей тоже. Но пути Господни неисповедимы. Кто знает? Может быть, они ближе к Царствию Небесному, чем вы. Кто знает? Может быть, их Господь простит. Может быть, за ними меньше грехов. Они, например, глупые, но не сильно грешные. Так, таки надо понять, почему так получилось, и постараться исправить ситуацию. Артем все про проституток пишет, представляет проститутку дочь. Вот я говорю, представьте, к вам приходит дочь и говорит: папа, я ночная бабочка. Да поймайте, вы дальше можете понимать, как хотите. Вы можете понимать, исправлять ситуацию. Но факт остается фактом. Ваша дочь, например, проститутка, понимаете, да? То есть она пришла и говорит: я ночная бабочка. А это значит, что она проститутка. А вы пытаетесь действительность как-то, ну, как бы вам сказать, реставрировать или как бы, ну, есть красивые слова, но я уже не помню их. Вода везде святая сегодня, даже в душе, пишет Григорий из СПБ. Ну, есть и такой разговор, что вода святая везде. Я просто не хочу лезть в эту тему в очередной раз. Предостерегаю всех, будьте аккуратны, холодная вода не у всех здоровье позволяет. Имейте это в виду, если пойдете просто так вот, что, может быть, вам и не стоит нырять. Насколько я слышал от священников, да, они говорят, что это не обязательная процедура. Можно, но не обязательно. Можно, но не обязательно. Вот так говорят священники. Я слышал это много раз от них. Поэтому, если здоровье не позволяет или нет, ну, не хотите просто в холодную воду и все, не обязательно, не обязательно. Очередной повод выпить, пишет Макс Лондон. Для некоторых людей, да. Для некоторых людей любой праздник может стать поводом выпить. Рождество, Пасха, церковные праздники, да, крещение, сретение, да и все что угодно. Вообще любой праздник может стать поводом для того, чтобы выпить. Полетят скоро фотки в купальниках в проруби по контакту, пишет Дикий Ёж. Да, и это тоже произойдет, и вы это тоже видели сотни раз, а может быть уже тысячи раз. Ничего нового. А потом, знаете, какие фотки пойдут? Это уже после крещения будет. Скорее бы лето. Скорее бы лето, устали от зимы. А следующей осенью, точнее, следующим летом, вот как раз летом, начнутся фотографии. Скорее бы снег, снежок, скоро Новый год, будем делать снеговиков. Все так, как было, так и будет. Оно так и есть, как было раньше. Умный был человек этот Соломон Давидович, да? Да и не праздник тоже, фотки уже летят с того года, пишет Дмитрий. Это уже традиция хорошая, да, в том числе. А как, например, такой традицией стало, вот красят яйца у нас на Пасху, далеко не верующие даже люди, просто красят и все, считают это чем-то интересным, соблюдают эту традицию. Или вот есть не совсем наши праздники, но тем не менее, там, День Святого Валентина, принято дарить какие-то там валентинки, да? Или есть День Святого Патрика. Некоторая часть жителей столицы и, может быть, других каких-то крупных городов надевает в этот день зеленые одежды и как-то там празднуют. Есть определенные ритуалы. Ну, то есть светское общество берет формальную сторону праздника и формально празднует что-то, что непонятно. Главное, чтобы праздник был. Ну, а люди религиозных воззрений на все это смотрят, конечно, ну, кто-то сквозь пальцы, кто-то с негодованием, может быть, даже, а кто-то вообще на это не смотрит и не думает об этом, да и правильно делает. Не яйца красит человека, а человек яйца, пишет Григорий, да. Даешь каждому мотоцикл к лету, говорит лимузин. Да, и нытье всех мотоциклистов. Скоро, ждите, скоро. Прямо-таки в феврале, ждите, нытье всех мотоциклистов, которые будут выкладывать свои мотоциклы, мотоциклетные шлемы, перчатки, куртки, и говорить, скоро я готовлюсь, это обязательно тоже будет. Надеюсь присоединиться к этой группе людей, а может быть и нет. Так, рэпер Хаски пожаловался в ЕСПЧ на задержание и арест в Краснодаре. Ну, наконец-то, а то мы стали забывать про рэперов. Ну, ладно, рэпера Хаски я обсуждать уже не буду. Сколько можно его обсуждать? Есть более интересные темы. Вот, например, «Газпром» обжалует списание долга в 9 миллиардов рублей жителям Чечни. Об этом сообщили, говорит Москва, в компании «Газпром Межрегион Газ». Мы будем обжаловать данное решение. Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых бы следовало, что данная задолженность безнадежная. Ранее сообщалось, что суд обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность, и это говорится на сайте прокуратуры Ченской Республики. Ну, то есть «Газпром» будет судиться что-то как-то с регионом, с Чечней. Меж тем, смоленские депутаты просят прокуратуру последовать примеру Чечни и списать долги за газ. Соответствующее обращение было направлено сегодня областному прокурору. И как рассказал радиостанция «Говорит Москва», один из инициаторов запроса Андрей Шапошников, он не удивится, если депутаты из других регионов последуют этому примеру. Он говорит, мы считаем, что коль скоро у нас все субъекты федерации по конституции равны, то, соответственно, на основании единства правоприменительной практики, я думаю, смоленской прокуратуре есть смысл заняться этим вопросом. Это было бы справедливо. Ну и так далее. То есть Шапошников хайпит маленько. Мое мнение простое. Никому никаких долгов нельзя прощать. Ни в Смоленской области, ни в Чеченской республике, ни в Дагестане, нигде. люди пользуются благами. И они за эти блага должны платить, либо ими не пользоваться. Все очень просто. Это, на мой взгляд. Почему у меня такой взгляд? Потому что я сам за все плачу. За все. И не было ни разу такого, чтобы я за что-то не заплатил. Я за все плачу. Хотя мог бы сказать, да за что я тут должен платить? А плачу. А вот поскольку я за все плачу, я хочу, чтобы и все остальные тоже платили. Может быть, это не совсем правильная позиция. Может быть, она опять недостаточно сострадательная. Но почему я плачу, а другие не должны платить? В каких-либо регионах вообще? Даже в Москве. Мне все равно. Ну, я плачу, почему все не платят? Это как отдать долг. Это же долг. Это как взять у кого-то в долг денег и не отдавать. У меня такой ситуации никогда не было. То есть я никогда не брал деньги в долг и потом их просто не отдавал человеку. Такого не было. Да я вообще практически никогда ничего в долг никого не брал. Но у меня брали деньги в долг и не отдавали при этом. Такое было, да. И не раз, хочу подчеркнуть. И мне эта позиция кажется неправильной. Я ее считаю неправильной. Я считаю, что если ты чем-то пользуешься, то ты за это должен платить. Ну, как-то так. Потому что сам так делаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да.
Знаете, ну, вообще такая тенденция, мы же прощаем миллиарды по всему, так сказать, земному шару и ничего.
А я считаю, что и миллиарды тем странам, которым мы прощаем, прощать не надо.
Я с вами совершенно согласен, и совершенно согласен с тем, что да, я тоже плачу за все, просто потому что я знаю, что это надо делать.
Угу.
И почему-то кто-то ровнее, чем все остальные ровные. Хотя, вы знаете, среди моих знакомых, приятелей достаточно много людей, представителей Кавказа, Чечни. Ну, как бы, это люди ответственные, в общем.
Да.
Я не знаю, почему с республикой в целом творится. Вот,
а это ведь не только с республикой, просто с одной. То есть в Чечне просто прокуратура решила эти долги взять и списать. А если посмотреть, у нас должников по всем регионам, то же самое.
Не знаю, как,
просто не платят.
Это происходит, непонятно.
Когда я увидел цифру неплательщиков алиментов, вот сколько неплательщики алиментов должны по алиментам по всей России, у меня глаза на лоб полезли. Просто берут и не платят. Своим детям денег не дают, представляете? А ты языком чешешь и получаешь нормально, а кто пашет по-настоящему, получает копейки, пишет пастор. Пастор, расскажите, чем вы занимаетесь, и если вы считаете, что у меня легкая работа, и я за нее получаю нормально, ну, на ваш взгляд, так займитесь ей. Займитесь, ведите программы на радио. Никаких проблем в этом нет. Радиостанций полно. Все время набор осуществляется. Ну, пожалуйста, идите, ведите. Зарабатывайте, чешите языком. А? Нет. Если нет, то тогда какие претензии? Каждый делает свою работу. Вот. Левитан тоже языком чесал. Дело не в том, сколько вы зарабатываете, а дело в том, платите вы то, что вы кому-то должны. Отдаете вы долги или нет? Я отдаю. А кто-то не отдает. Это все. Вот мне приходит налог на автомобиль. У кого-то автомобиля нет, и налога нет. Правильно? Правильно. Мне приходит. Плачу я его или нет? Да, плачу. Нравится мне его платить? Нет, не нравится. Мне не нравится платить вот этот налог дурацкий, который приходит. Но я его плачу. Я плачу кучу всяких налогов, в принципе. Мне не нравится их платить. Я бы мог их не платить, правильно? И ждать, когда кто-нибудь их спишет, мои долги. Правильно? Мои налоги. Не платите все. Но я плачу. Плачу постоянно. За квартиру плачу. Тоже. А куда деваться? А мог бы не платить, наверное, да? А вот кто-то не платит. Кто-то считает, что он может не платить. Кто-то считает, что тепло в его дом, оно поступает откуда-то просто так. Ну, он просто так берет, и появляется тепло в трубах. Просто так берет, и появляется газ. Правильно? Просто так берет, и появляется электричество. Все, оно из ниоткуда берется. И он просто не платит. И потом Чубайс выходит и говорит, это было на днях. Я считаю, что цены на электричество в России надо поднимать. Почему он так говорит? Да же никто не платит. Если бы платили, может быть, и не надо было поднимать. Все, дальше уже Чубайс начинает рассказывать. И дальше он рассказывает. Но поднимать цены надо богатым. Ну, богатым, естественно, кого Чубайс считает? Наверное, кого-то, у кого 100 тысяч рублей зарплата. Вот он примерно таких людей богатыми и будет считать. Там 100 тысяч, все, о, ты богат, ты страшно богат, ты сказочно богат. Потрясающе, вырвался вообще просто из грязи в князи. 100 тысяч получаешь рублей, ну ты что, например, да? Заплати штраф, брат 2, пишет Макс Лондон. Платим за доставку энергоресурсов в квартиру, пишет Родион, в том числе. Но мои родители всегда жили скромно. И продолжают скромно жить. За все платят. За газ, за свет, за воду. В Оренбургской области живут. За все платят. Дорожный налог платят. Понимаете, ну все налоги, которые можно, платят. Почему они платят, а кто-то не платит? Почему моя сестра, работающая заведующая детского сада в Оренбургской области, в районе, в одном из районов Оренбургской области, получая очень скромную зарплату, я просто это знаю, платит по счетам. А если у нее не получается, то ей помогают мама. Почему? Почему мои дедушка и бабушка, царствие небесное, по маминой линии, отработав на Советский Союз, всю жизнь свою потратив, реально, а бабушка вообще, по сути, на пенсии никогда не была. Умерла, просто работая, по факту. Платили все до копейки. А кто-то не платит. Почему я плачу, а кто-то не платит? Почему я возвращаю, а кто-то не возвращает? Я считаю это несправедливым. Давайте я тоже не буду ничего платить никому. Ничего никому возвращать. А давайте я возьму у вас денег в долг у всех. И не верну. Давайте. Классно же будет, правда? Людям тяжело платить, они из корыстных побуждений не платят, пишет пастор. Вы знаете всех людей, которые не платят у нас алименты и налоги? Им всем тяжело платить? Серьезно? Вы уверены в этом? Или вы представляете себе одного человека, которому тяжело платить, а всех остальных, ну, как бы прощаете, индульгенцию им выписываете? А у меня есть ощущение, что большинство неплательщиков не платят не потому, что им тяжело, а потому, что они и не собираются этого делать. Потому что они не собираются работать. Они не собираются тратить свою жизнь на работу вообще. Они ходят, курят сигаретки днем, вечером и в обед в своем подъезде. Потом заходят в подъезд, смотрят телевизор. Понимаете? Сидят на месте, в квартирке своей. Сидят на шее у мамы, например. Знаете, такие бывают, мужики такие. Мужиками их назвать нельзя. По 30, по 40 лет. Сидят на шее у мамы дома. На пенсию материнскую живут. Есть такие мужички среди наших слушателей, а? На мамину пенсию живут вот так вот. Проклинают государство, бухают, курят, ничего не делают. И не платят нигде. И только говорит, вот... Когда уже нам дадут? Вам под жопу дать пинка. Единственное, что вам нужно сдать. Больше вам ничего никогда давать не надо. Конкретно таким персонажам. Понимаете? Надо разбираться. Здесь надо конкретно разбираться. В каждом случае отдельно. Да, есть действительно малоимущие. Но малоимущие есть. Как бы серьезно, ну, хорошие люди. Хорошие люди, честные. А есть алкаши, грязные, вонючие алкаши. Понимаете? Которые рожают не пойми кого, не пойми от кого, не пойми как и когда, в пьяном виде. Ну вы придите просто и с акушерами хоть раз поговорите, вам акушеры расскажут про то, как в России иной раз рожают детей алкашки пьяными. Дети пьяные рождаются, понимаете или нет? Пьяные дети рождаются. И им надо за них платить. Нам всем надо, нам гасить их долги. Нам нужно платить за их электричество. Им надо все списать. Понимаете, вот такое бывает в России. Поэтому в каждом случае надо разбираться отдельно. Поэтому я против списания долгов всем подряд. Нет. Нет. Отдельно в каждом случае. Если у человека, например, инвалидность, действительно, и он действительно не может там обслуживать себя, или ему это очень тяжело дается, или еще какие-то вещи. Тут все понятно. Социальные обязательства должно государство выполнять. Но когда сидят люди и ничего не делают, в регионах полно, в любых, в Оренбургской области, в Самарской, в Чеченской там республике, в Дагестане, в Москве у меня соседи на первом этаже ничего не делают, кроме того, как курят в подъезде на первом же этаже. Просто, постоянно. Уходишь утром на работу, они курят, приходишь вечером, они курят. В обед по делам приехал домой забрать что-нибудь, они курят. Все, 24 часа в сутки люди курят в подъезде. Мне как потом слезу проронить, когда у них долги будут за недвижимость или за что-то еще? Мне надо поплакать вместе с ними? Я думаю, что нет. Сейчас зарплата в Москве около 800 баксов. Это копейки, на которые невозможно жить. Пастор мне говорит, 800 баксов, это сколько вообще? 50 тысяч. Я помню, когда я приехал в Москву, у меня зарплата была 40 тысяч рублей. Первая моя зарплата в Москве. И квартиру я снимал за 27 тысяч рублей. У меня оставалось 13 тысяч рублей. Это был 2010 год. И я на эти 13 тысяч рублей жил в Москве. Все. У меня все. Да, что-то еще хотите обсудить или нет? Я отдавал львиную часть своей зарплаты, львиную долю. Просто за то, чтобы мне было где ночевать, за квартиру. Ну, если бы был бы не такой дерзкий, снимал бы только комнату, а не квартиру. Ну, вот и все. Было бы дешевле. Но я за все всегда платил. Не было такого, что пришли ко мне владельцы квартиры и сказали, ты что не платишь? Ты что не платишь? А я бы им сказал, прости долги, брат. Сейчас нет денег. Не было такого, всегда платил. Забытое выражение «порядочный человек», пишет Джекпот. Вот именно порядочный человек должен получать скидки и бонусы, а у нас получается наоборот, пишет Джекпот. Да. У нас получается так. У нас скидки и бонусы получают те люди, которые ничего не платят. Вот ты просто принципиально занимаешь позицию, я ничего никому не дам, и все. И ему просто прощают. А тем, кто пашет, тем, кто ходит на работу, тем, кто вообще не вылезает просто в мыле весь, того в три шкуры сдерут. И косвенными, и прямыми, какими угодно налогами. Все. Это как налог с самозанятыми. Люди, которые хоть чем-то занимаются, давайте соберем с них налоги. Вон, соберите с тех, кто ничего не платит. 19.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. А как ты купил BMW, если ты получал 40, и на 13 тысяч оставшихся ты купил машину, пишет Георгий. Но я же вам сказал, первая зарплата в Москве. Первая. А я приехал в 2010 году, а машину купил в 2014. 4 года с тех пор прошло. Правильно? Когда я купил машину. А как можно зарабатывать 40 и 27 из них отдавать? Приехать работать, чтобы кормить дармоедов? А смысл, пишет белорус? Смысла никакого нет. Приезжать на зарплату в 40 и отдавать из них 27. Но я тогда только окончил университет, и мне хотелось попробовать себя приехать, попытаться что-то сделать. Что-то, может быть, и получилось даже. А так-то, конечно, если приехать и... Я просто думал, что, может, какой-то рост будет. Ну, и действительно, какой-то рост и произошел, белорус, понимаете? Ну вот. Я тогда об этом и не думал. Мне просто хотелось в Москву, хотелось работать в Москве. Хотелось работать на радио, понимаете? И идея какая-то такая была. Бесполезное взывание к совести, это определяется просто. Если можно не платить, то не будут платить. Посмотрите, сколько народу в наземном транспорте, электричках зайцами ездит. Когда есть жесткие санкции за неуплату, сразу все послушными становятся, пишет Георгий. Георгий, вот так вот, да? Ну, а сейчас какая зарплата, признайся, пишет Александр. Ну, Александр, ну вы правда, вот вы думаете, что я настолько идиот, что я вот как Дудь вам буду сейчас рассказывать? Ну, или вы скажите мне, пожалуйста. Или вы думаете, что вы Дудь, а я вам буду рассказывать? Ну, умные люди никогда не говорят о деньгах, потому что они любят тишину. Правильно, ну вот, а вот расскажи, какая зарплата. Ну, это коммерческая тайна, ну, друзья мои. Главное, чтобы хватало. Ну, пожалуйста, пишет Александр. Нет, Александр, вы мне очень дороги все, но нет, я не могу. Вот. Легко говорить без семьи и детей, дети болеют и прочее, пишет 88-й. 88-й, я сейчас, и опять вот, мне везет, что я не чиновник и не депутат. Вы сами родили своих детей. А мне ваши дети точно не нужны. То есть, прямо вот смотрите, когда вам говорят, государство там, вы знаете, и вы можете обидеться на государство, что как это государству наши деньги не нужны. Вот Гудошников, я же не государство, я же не чиновник, я же не депутат, я же такой же вот, ну, человек, как и вы, просто гражданин и все. Мне ваши дети не нужны. Не то, что ваши конкретно, а вообще чьи-либо чужие дети. Мне они не нужны. Я не отвечаю за их будущее, я вам больше даже скажу. Вы несете ответственность за их будущее, школа несет ответственность за их будущее. Меня даже дети слушать не могут, потому что у нас ограничение 16+. Ну, 2 года только они могут захватить, но вряд ли они слушают радиостанцию, говорит, Москва вообще, да, эти самые дети. Поэтому, когда мне кто-то говорит, легко говорить без семьи и детей... Извините, вы женились, вы родили. Не я вас женил, не я вам родил. Принес детей и дал в руки. Это ваши дети, ваша семья. Вы посчитали нужным жениться, вы посчитали нужным родить детей. Опять жестоко, да? Вот у меня сегодня какой-то такой эфир получается, слишком жестокий, да? Вы вот, да? Пенсионер в Норвегии больше вашего получает, хотя мне пофигу, пишет Жора. Я не знаю, сколько получает пенсионер в Норвегии, и не могу сравнить. И государство несет ответственность, пишет Джей Джей. Безусловно, депутаты, которых вы выбираете, а депутат это выборная должность, как вы понимаете, мы же выбираем депутатов, они несут ответственность перед своими избирателями. Президент несет ответственность перед своими избирателями, потому что вы выбираете президента, вы ходите и голосуете за президента или не голосуете. Вот. А я? Что, вы меня где-то выбирали или что? Нет. Нет. Соответственно, именно поэтому я могу говорить вам какие-то не очень приятные вещи. Потому что не, вот, есть как бы слуги народа, а слуги народа это вот... чиновники и депутаты, это вот слуги народа, а я нет. Я просто говорю, и все. Поэтому у меня меньше рычагов воздействия. То есть вы слугам народа больше можно, а мне меньше. Но говорить я могу больше, чем слуги народа, и вести себя в этом плане с вами откровеннее, чем слуги народа. Я думаю, что если бы слуги народа слушали мою программу, я не знаю, слушают они или не слушают, они получали бы искреннее удовольствие от того, что я говорю. Потому что я имею возможность говорить вам честно. А они не имеют. Потому что как только и если они говорят честно, вы их тут же начинаете троллить и ненавидеть. Меня не за что. Потому что я за это и не отвечаю. Это не моя работа. Да? Так. Пенсионер в Норвегии получает, а мы зарабатываем. Как же мы любим получать, пишет Сейгор. Да, это старое слово, получка. Зарабатывать никто не любит, у нас все хотят получить. А председатель Мосгордумы, слуга народа или киборг, пишет Джей Джей. Ну, в принципе, слуга народа, конечно. А как вы хотели, тоже ведь выборный. Так. Поэтому, ну вот, слушаем, значит, выбираем, пишет Сергеич. Ну, косвенно можно, конечно, так сказать. Но тоже нет, вы же сами понимаете. 7373948, телефон прямого эфира. Вот если бы вы мне платили деньги, ну, то есть вы бы все скинулись и платили мне деньги, тогда бы я вам говорил только то, что вам нравится. Серьезно. Я бы вам говорил только то, что вам нравится, если бы вы мне платили деньги. Я бы просто, фу, господи, вы бы лучше человека и лучшего друга в своей жизни не нашли бы вообще никогда. Я вам говорил, вы все правильно делаете, все долги вам простить. Ваши дети, это самое важное, что есть в моей жизни. Мне это очень все важно, я очень этим озабочен. Как же сложится ваша судьба и судьба ваших детей? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, меня зовут Сергей.
Да.
Я плачу все долги, это святое, стараюсь не занимать коммуналку, все плачу. В ответ слушателям, у меня трое детей.
Вы лучший.
Я не олигарх.
Нет.
Живу честно, кто может умножать и умножить. У меня, грубо говоря, на душу населения, жена не работает, дети маленькие. Угу. тридцатка выходит. Я знаю людей, которые получают гораздо больше меня и не платят ни копейки, вот. Не платят.
Слушайте,
ни
а теперь мне вопрос к вам. А не появляется когда-нибудь такой вот вопрос к самому себе? А не дурак ли я? Вот у меня иногда появляется такой вопрос.
У меня иногда появляется, но я как бы стараюсь быть выше этого и детей. Им, у меня тройняшки, им по 9 лет, и их стараюсь учить, что надо учиться честно, работать честно, в доме всю работу делать честно.
Но ведь вот те люди, которые нечестно, они же нас все равно в итоге обведут вокруг пальца. Вот мы такие честные будем, святей Папы Римского, а они нас обведут вокруг пальца. Что за дураки
мы
такие?
Ну, с другой стороны, вы не можете говорить, я скажу, я свои 150 заработал честно. Я не олигарх, у меня отец покойный, мама пенсионерка в провинции, я это учебой, у меня два высших образования, честных, работой и карьерным ростом, я этого достиг, и я, пускай бедным, но содержу свою семью, и считаю, я ее воспитываю.
Понял, спасибо большое. У главы Почты России нашли квартиру за 1 миллиард рублей, пишет Дмитрий. Если это так, то, вероятно, я не могу просто говорить, что глава Почты России вор, он может со мной начать судиться, вы понимаете, то, вероятно, возможно... Я подозреваю, у меня, я думаю, но еще пока не уверен, глава Почты России вор, Дмитрий, вот, понимаете, да? Если бы мне платили каждый раз, когда я слушаю Гудошникова, пишет Слава Август, да, да, да. Так, вы сами еще ребенок, по образу мысли, естественно, зачем вам дети, пишет мне 24-й. Это как раз... Ну, не знаю, 24-й, ну, может быть, да, действительно, я как ребенок по образу мыслей, а вы все очень, ну, как бы вы 24-й уже постигли жизнь, и хорошо, что я сохранил себе внутреннего ребенка. Ну, тогда 24-й пишите, как быть, расскажите мне, пожалуйста, как оно должно быть правильно. Вот, кстати, новость, более 40 граждан России считают себя успешными. Вот я думаю, что вы как раз из этой среды, 24-й. И как раз вы рассуждаете как-то глубоко. Расскажите, как правильно? Правильно не платить? Или правильно сказать вам, что я озабочен судьбой ваших детей? Как правильно? Я не знаю. Мне правда интересно ваши дети. Ну, я не могу. Я не могу лукавить, понимаете, какое? Мы под прессом духовного контроля на уровне мысли, пишет Жора. Может быть. А вы бы стали покупать квартиру за 1 миллиард рублей в ипотеку, пишет Санер. У меня нет ипотеки. И я бы не стал ничего покупать в ипотеку. Потому что ипотека — это долг. А я не люблю быть должным. Я считаю, что когда я никому ничего не должен, я свободен. Я люблю быть свободным. Из-за золотой клетки и свободы, из двух вариантов, я выберу свободу, а не золотую клетку. Вот и все. Если мне платят за то, что я прихожу и работаю, это хорошо. Если мне платят за то, что я прихожу... Будут платить тогда, допустим, предложат. За то, что я не хочу делать, я не буду этого делать. Все. Ну, я не буду просто это делать, все. Мне это не нужно. 40 граждан это или 40%? 40% Спиноза. Свобода — это условность, пишет Руссо. Да, но я считаю, что долги — это не свобода. Для меня лично. Для кого-то без разницы. Я считаю, что кредит — это не свобода. Для меня лично. А кто-то считает наоборот, что это дарует ему некую свободу. Свободу купить сейчас. То, чего он не может себе позволить. У меня таких проблем нет. Я считаю так. На что хватает, то и должно быть. А если не хватает, то подожди. А если подождал и не хватает, то значит, не дано это тебе. Нет, не правда? Вчерашних блогеров посадили, пишет Владимир. Каких блогеров? Правильно, стать льготником и под знаком инвалид стоит свою машину, пишет 33-й. Это как правильно жить? Дерипаска купил за 30 серебряников журналюшку «Космополит», пишет Гудошникова. Ну, там коверкает мою фамилию. Дерипаска не купил меня, я ни слова положительного не сказал о Дерипаске. Более того, считаю, что Настю Рыбку я бы, например, никогда в эскорт не взял. У меня она чисто физически даже не нравится. Считаю неправильным организовывать таким образом тусовку, если ты богатый, чтобы эта информация проливалась куда-то на свет Божий, и кто-то об этом узнавал. Считаю неосмотрительным поведение Дерипаски. Считаю глупым его. Понимаете? А вы 92-й космополит, дебил. И вы это знаете. И всегда ими были, есть и будете. Представляете, какая беда. Если бы меня кто-то еще пытался хотя бы покупать, кому я зачем нужен. Вот сейчас ипотечникам сильно понравились твои слова, пишет Дикий Ёж. Ипотечникам про что? Про то, что они в долгу? Ну да. 7373948. Я помню, как выходили на улицы вот эти ипотечники, у которых ипотека валютная. Валютные ипотечники. Я помню, как они требовали справедливости от жизни. И я помню, как я совершенно спокойно не вставал на их сторону. Потому что я считаю, что они пытались хитрить. Они пытались обмануть саму жизнь. Они взяли ипотеку в долларах. Вот. А потом доллар скакнул в два раза. И они такие, у нас нет денег. Конечно, в долларах-то вы брали под низкий процент. А потом у вас не оказалось денег. Ну, вы же пытались всех перехитрить, вы же самые умные. Это как мой товарищ подходит ко мне, вот недавно, и говорит, представляешь, вот наши-то догадались. Сбербанк же кредиты дает в Европе на недвижимость под другой процент, там, под 4, что ли, процент. Я говорю, и что? Так они в Испании взяли сейчас кредит в евро под 4%, покупают недвижимость. Сейчас, и они планируют как? Они сейчас там купят, потом продадут и купят недвижимость в Москве. Я говорю, понятно, а если рубль обрушится относительно евро? Ну, просто рухнет в два раза еще. Че тогда? Он на меня смотрит, у него глаза хрустальные просто. Он вдруг понимает, что он идиот. Он говорит, не, ну, наверное, не обрушится. Я говорю, почему? Не, ну да, вообще-то. Я говорю, твои знакомые, ушлые идиоты, которые думают, что они умнее всех. Потому что если бы они были умнее всех реально, то никто бы до этого не догадался до них. А до этого догадались все, оценили риски и не сделали. А они ушлые идиоты. Понимаете? Сейчас мне еще один товарищ мой присылает фотографии. Вот, смотри, продается квартира в Москве, внимание, однокомнатная. Просто запоминайте, однокомнатная квартира в Москве, в панельке, все, 3 миллиона. Ну, ты зайди, прочитай новости и узнай, что ниже цены, чем в 4200, в Москве, в принципе, практически не существует. Ну, сейчас, может, чуть ниже еще. Все-таки падает рынок недвижимости. Он за трешку собрался покупать. Как думаешь, это хорошая идея? Спрашивает меня. Ну, что ответить? Хорошая это идея или нет? Я говорю, нет, не хорошая. Тебя кинут на 3 миллиона. Ты будешь нищим и ненавидеть весь мир. Ты потом будешь искать проблему в друзьях, в коррупционном государстве, в президенте, в патриархе, да в ком угодно, в Господе Боге. Ты будешь обращаться к Господу Богу и говорить, Господи, почему именно я? Почему именно меня обманули? Да потому что ты мелкая, лживая, хитрая сволочь, которая думает, что умнее всех. А на самом деле не умнее, потому что есть хитрее, да, люди, и подготовленнее, которые тебя обведут вокруг пальца, а ты будешь ныть потом, как Настя Рыбка, которая решила, что она будет писать книги про известных персонажей, чиновников и олигархов. Ей за это ничего не будет. Будет! Будет. И это не хихи и не ха-ха. Люди охраняют свои ресурсы, которые они правдами и неправдами получили. Богатые люди, уж поверьте мне, не будут обливаться слезами, да, и сопереживать вам, если вы покусились на их положение и деньги. Они вам снесут башку, если у них будет такая возможность. Они вас втопчут. И надо оценивать риски и понимать, кто за тобой стоит в таком случае. Если за тобой кто-то большой стоит, и это противостояние неких, как нас говорят, башен, это одно. А если ты такой один в поле воин вышел поприкалываться, долго ты прикалываться не сможешь. И только дурак думает, что все иначе. Вот не как я описываю, а именно вот, только он думает, что вот можно просто взять и сделать. Да, иди и сделай, давай, удачи. А потом мы всем миром будем тебе сопереживать. Мы будем сопереживать. Это как вот эти, ну ладно, женщины наши прекрасные, которые делают по 5 абортов, А на шестой раз они все-таки решают родить, рожают ребенка, а он почему-то, ну, не совсем здоров. И мы всем миром рыдаем. Что же такое? Что же пошло не так? Да ничего, не надо было 5 абортов до этого делать. Ну, не надо было 5 абортов делать. Надо было первого сразу рожать. Ну, потому что это сказывается на здоровье. Ну, а как вы хотите? Ну, или бухают. Потом по пьяни зачали. Потом родили ребенка с проблемами по здоровью. Почему? Действительно, а почему? А почему? А кто-нибудь знает, может быть? Не знаю. Я не знаю. И человек курит сигареты. И потом у него рак легких. Почему у меня рак легких? Господи, почему у меня рак легких? Почему именно я? Да ты же знал заранее, тебя же предупредили 100 раз. Почему именно я, господи? Куришь? Будь готов. Будь готов. Не, к этому готовым быть невозможно, на самом деле. К страшным болезням, потрясениям, смертям близких готовым быть нельзя. Не получится подготовиться психологически. Но, тем не менее, отдавай себе отчет хотя бы. Отдавай отчет, что может случиться и такое. Но если вы пойдете завтра тусоваться и заниматься сексом незащищенным, с кем попало, с какими-то проститутками, еще с кем-то, а потом вдруг выяснится, что у вас СПИД, вы к кому будете претензии свои предъявлять? Гудошникову? Вряд ли. Вряд ли. Господу сразу. Господи, ты оставил меня, я тебя ненавижу. Господу претензии люди предъявляют. Что ж вы хотите? Хитрее, пишет доктор. Ну да, да. Слушай, тебя в Нью-Йорке, ты умница, 43-й говорит. Спасибо, привет, Нью-Йорк, привет, Нью-Йорк. То, что рыбка оказалась в России чистой случайностью, так обладая иностранным паспортом, почему бы и не подразнить какого-то российского толстосума, который за пределами России абсолютно уничтожит, выполняет приказ Трампа по продаже акций, пишет Игнат. Игнат, да, но она оказалась в России. Вот все, ваша история очень красива, и можно дразнить кого угодно, да, но так вот, понимаете, оказалось, что она теперь в России. Вот надо было ей как-то не оказываться в России. Ой. Так. Давайте о хорошем. Сегодня омовение, пишет Марыч. Ну, Марыч, мне... трудно о каком-то уж сильно хорошем, но вот я вам говорю, более 40% граждан России считают себя успешными. Это же хорошо. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей, Владислав, Москва.
Да.
Знаете, если вернуться к вопросу о том, что нужно платить по долгам и так далее, вот у меня есть очень поучительная история, которую я до сих пор помню из своего детства.
Да.
Я родом с Дальнего Востока, в Владивостоке в 96-м году. Мне было 7 лет, и родился мой брат. И в зиму, ну, просто в городе выключился свет. Было правление прекрасного одного мэра, ну, не суть. Его просто не было двое суток, даже почти трое суток. И вот в тот момент, казалось бы, что такое, выключился свет, да и все, да?
Угу.
А на самом деле отопление выключилось, еду не приготовить, регион не газифицирован, газа нет. Новорожденный ребенок, у меня мама там бегала, как, ничего, ни воды не вскипятить, ничего, ну, не разводить же костер, да, в кухне. Ну, отец, что, пошел, дали энерго тогдашнее, решил там обсудить, что ж случилось. А оказывается, что проблема не в аварии самой, а проблема в том, что люди, которые должны эту аварию устранить, просто не получают зарплату. И да? Там большой регион города просто остался без света на трое суток. Собрал отец деньги, которые были, пошел и, ну, попытался найти людей, которые, в общем, заплатить им. Вернулся, и самое главное, деньги они не взяли. А он сидит, как бы плачет и говорит, а что делать-то? А они честные мужики и ничего не взяли. Вот поэтому платить, может быть, нужно не только по долгам, но иногда чуть-чуть и больше.
Да, понял, спасибо большое. Доктор Карис говорит, не дописал. Можно быть хитрее другого, но нельзя быть хитрее всех. Ларуш Фукко. Да, спасибо, доктор Карис. Гудошников отвратительный, не радиоведущий, пишет 56-й. 56-й, вы поймите правильно, любой человек, который мне пишет, что ему не нравится моя программа, он выглядит по-идиотски, потому что вы же понимаете, что вы можете переключить. То есть это довольно странно... слушать программу, которая тебе не нравится. Так, кровосмешение не бывает незащищенному. Душ своя кровь, пишет Жора. Понятно, Жора, спасибо за сообщение. Не курит беспрерывно, куда считай вредение курения, потом бум, у него рак легких. Будьте к этому готовы. Да, такое тоже может быть, 35-й. Такое тоже может быть. И опять мы обратимся к Господу и скажем: Господи, почему я? Ну, а дальше рубрика «Фильмы». Я с вами прощаюсь. До кого я прощаюсь? До понедельника, что ли? Сейчас пятница? Значит, до понедельника, и да пребудет с вами сила.